Во-первых, огромное спасибо за ваши уроки. Просто вот, ну, слов нету. Я всегда со всем согласна. Но не но, а и. Я также честно это все конспектирую и потом делюсь с моими дочерьми. Две из них Барух Ашем замужем. Вот. И один из Барух Ашем. Урок, когда звали доверие и шхина, очень красивый такой урок, я была просто, ну так, как сказать, inspired, я обязательно с ним поделилась, с моими детьми, с моими дочерьми, вот, и также с дочерью, которая не замужем, и ищет, она сейчас в шедухах и хочет парня, который, как бы, ну, долго будет учиться, колу, долго-долго, вот, и когда я с ней поделилась, она мне сказала, что, мама, вот, звучит, как будто это вот только как сказать, материальные вещи, вот, как через шхину, и я понимаю, что это не только материальные, мы с ней об этом говорили, что это также, конечно же, это Тора, и это тоже, но вот как быть с таким вопросом, что, допустим, когда женщина работает, и она является основной добыватель материальных, материального обеспечения, а когда муж учится 100% и не зарабатывает деньги, то как быть с тем, что вот с объяснением того, что материальные блага, когда они проходят через мужа, тогда это кассет, если через нее, то это дин. И как вот, вот это вот я как-то... Это, себе я как-то
я тоже огромное спасибо получше. За уточнение. Большое спасибо. Это очень важно, потому что я могу говорить какие-то вещи, которые мне кажутся очевидными, и я где-то не договариваю. И вот на выходе получается, как будто бы, например, не дай бог, все только про материальные вещи. А идея там такая, что когда мы говорим про шхину, очевидно, что это духовные вещи, но это настолько проникает в физический мир, даже физические вещи, даже материальные вещи и то реагируют. Ну, как мы же про шхину говорим, мы говорим, в принципе, про присутствие Всевышнего здесь, ну, то есть про абсолютно духовные вещи. Но это настолько круто работает, что даже это можно видеть в преломлении в материальном мире. Я очень вам благодарна за уточнение. И второе, вот это действительно, то, что я, спасибо, что вы это спросили, я действительно даже не подумала, что я договорилась. Смотрите, у нас есть такая тяжелая для современных женщин фишка, что когда женщина замужем, то деньги считаются, что они мужа. Женщина не обязана, что когда она выходит замуж, все деньги ее переходят к мужу. Можно сделать разные виды ктубы, там, тон барзель, неважно. Но когда мы замужем, все деньги, которые появляются в семье, они как бы находятся под эгидой мужа. Вне зависимости от того, как они договорились, кто физически больше, то есть как бы они, все деньги находятся в принципе под эгидой мужа, и она получает право ими пользоваться. Есть семьи, где муж работает, и жена пользуется деньгами. Есть семьи, где они решили, что муж будет учиться, она будет работать, они все равно остаются под эгидой мужа, а жена пользуется. Почему это так важно? Почему это алаха? То, что мы сказали в прошлый раз, это просто на самом деле как духовное объяснение вот этой алахи, которая в глазах современной женщины очень странная. Что значит, я работаю, деньги под его эгидой? Что значит, что деньги шейхим лебай? Как это? Я же работала. У меня на чеке мое имя, что это, это с точки, как бы, Зор объясняет, что это очень правильно и выгодно для семьи, для вот этого вот общего, чтобы деньги шли как бы под эгидой мужа, потому что тогда они идут через хэсэд.
Через хэсэд, я поняла, окей.
Деньги, которые идут у жены или семья, в которой это прямо договорено, твои деньги, мои деньги, мои деньги. Просто нужно понимать, что нет никакой проблемы. Логически ничего никто не нарушает. Это просто договор. Выгоднее, чтобы в договоре было, что деньги, они идут под эгидой мужа, а жена, например, ну не знаю, есть семьи, где... Кстати, очень много еврейских семей, что, может быть, даже не было такого схода, что муж учился, но муж работает, но жена, она так-то распоряжается деньгами, или так-то ведет бухгалтерию, или ну и что? Что же, это не может, ну какая разница? Это все, если мы говорим про систему наиманут, если мы говорим про систему, где мы действительно доверяем друг другу, и это работает вместе, то в этом нет какой-то, как это сказать, вот той самой как раз материальной составляющей тут очень мало. Это же не значит, например, что если деньги считаются мужа, то не дай бог никому, если они разведутся, она не получит деньги, все деньги будут у него. Ну, это не касается ничего вот, материального. Это абсолютно как бы капейшмая. К небу мы говорим, что вот эта женщина, она готова делать усилия, чтобы в мире была Тора, и берет на себя часть, большую часть, там, какую-то часть ответственности за заработок, но деньги они мужа, деньги они через мужа, деньги они для мужа. Кстати, с точки зрения женской психологии очень удобно. Я знаю несколько семей, в которых так принято, что мужья учатся, и мужья там действительно очень большие талмиды хахамим, вся ответственность за деньги у мужей. То есть жена работает так, как она может, так, как она хочет, так, как ей не сложно. Она ничего не знает про деньги, у нее есть карточка, и она как бы муж ей говорит, покупай все, что ты считаешь нужным. То есть идея, что женщина, на которую падает действительно, есть женщина талантливая, с деньгами никуда не денешься. Но очень много женщин, на которых падает вот эта вот ответственность за деньги, не в смысле, что она работает или не работает. Будем честными, огромному количеству современных женщин нравится работать. Очень много современных женщин не выбирает целый день сидеть дома, не потому что нет выхода.
Выйти, чтобы правильно зайти.
Выйти, чтобы правильно зайти, потому что ей это интересно, потому что, ну, по разным причинам. Потому что ее это вдохновляет и дает ей другие силы. Это по разным-разным причинам. То, что действительно делает очень часто, не всегда, не все, но то, что многим женщинам делать тяжело, это вот это вот, что на ней лежит вот эта страшная ответственность, что она должна все рассчитать, она должна знать, как она, что хватит. И это правда тяжело. И вот эти вот семьи, я знаю несколько таких семей, что у нее карточка, она делает то, что считает нужным, а муж, на нем лежит все расчеты и вся ответственность. И несколько этих ребят прям серьезные рабаним. Я одного спросила, если ты увидишь, что не хватает, что ты будешь делать? Он сказал, я буду что-то делать. Мне очень понравился ответ.
А скажите, значит ли это, что действительно это вот это вот физический момент, когда вот подсчет, там смотреть баланс и так далее, что это просто надо исключить из рода деятельности женского?
Мне кажется, что это очень зависит от женщины, потому что очень трудно говорить вот так. А если действительно там в этой семье мужчина, у которого вот вообще нет дара Божьего, деньги рассчитывать, и он вот, ну, вот такой человек, для него деньги – это абстракция. Но есть такие люди, очень много творческих людей таких. Ну вот кто-то замужем за очень творческим человеком, ну вот у него деньги, они вообще как-то абстрактно очень воспринимаются. А я им скажу, ребята, в принципе, хорошо бы в еврейской семье, чтобы муж этим занимался. Есть где это получается, есть где срабатывает. Когда я выходила замуж, в основном это была адраха, что там, скажем, мне знала семью, когда только-только я выходила замуж, она до чувы, до того, что Катраби чува, она была очень крутой брокер. Она на бирже, она была очень крутой, очень-очень-очень крутой, очень известный, очень богатый брокер. И она, старая Кирозная, вышла замуж за мужчину, они хотели, чтобы он только учился, и он хотел только учиться. И ей сказали вот эту общую идею, что по-хорошему, хорошо бы, чтобы ты себя чувствовала вот в этом ситуации. Для многих женщин вот эта вот ответственность за деньги мешает быть в мацав, как сказать, в чувстве шаны, ну, вот в чувстве расслабленности, удовольствие от жизни. Поэтому общая драха, общий совет, конечно, если это возможно, перевести на мужа. И она была в шоке. Как она переведет, он никогда в жизни вообще этим не занимался. Она такая спец. И она, ей было вначале очень трудно, она начала с ним как будто немножко советоваться про биржевые вопросы. А мужик много лет учил гмару. И он вдруг начал давать ей такие советы и так в это врубаться, что, во-первых, она была в жутком восторге, конечно, ей это очень помогло с точки зрения, она мозгами уважала учебу Торы, но тут у нее, конечно, сидело, что он понимает в реальной жизни. Когда она поняла, насколько тот, кто знает Гмару, еще как понимает в реальной жизни, для нее это, ей это было очень ценно и очень классно, и действительно, она после этого спокойно ему отдала, и И она говорила, что ей кажется, ей, этой конкретной женщине, казалось, что она смогла спокойно беременеть и рожать детей, именно потому что, хотя она уже немножко взрослая была, она боялась, что не получится, там история такая была, она довольно взрослая была, когда все, она стала религиозной, и она очень нервничала, что она не сможет, действительно, перед сначала у нее ничего не получалось, а потом, когда она это перевела, вдруг ее расслабило, и вдруг как у нее все пошло, сказать, что это общий совет, я не могу. Есть творческие люди, есть люди с такими особенностями личными, с такими. Ну, надо очень смотреть на людей. Если, скажем так, для большинства это хороший совет. Для большинства это хороший совет, который делает жизнь женщины намного более спокойной, счастливой, обустроенной. Вот именно вот в этом. Если помнить, что наша сверхцель достигнуть вот этого внутреннего равновесия, внутреннего спокойствия, которое можно уже его потом лучить наружу. Лучить по-русски не говоря.
Да, излучать, да. Очень красивое объяснение и абсолютно, абсолютно, да, все, все понятно. Спасибо огромное, Тиска Лумитис.
Спасибо. Окей. Хорошо. То мы сегодня, если есть еще вопросы по прошлым урокам, я с радостью. Это очень помогает и очень соединяет. Если нет, то давайте так. Я пропустила страничку, мне почему-то казалось, что она будет понятна по контексту, а по прошлому уроку я поняла, что ее прям очень не хватает и очень непонятно. Для некоторых людей... Мы сейчас возвращаемся, у кого есть книжка, мы с вами учим, я напоминаю еще. Ой, Рахель, да, Рафаэль. И мы возвращаемся немножечко. Мы сейчас на странице 26. На 26 странице. Чуть-чуть возвращаемся на то, что мы немножко недоучили. И этот сам текст, если его прямо читать, он опять, он настолько вразрез с неким современным нарративом, что нужно правильно понимать, о чем речь. Окей. Мы с вами начинаем после звездочки. Зэм и вукаша решон мя иша. Хаей аймуна брит аймануд. Это первое, что требуется от женщины. Жизнь веры, эмуна. Вы уже поняли, что в нашем контексте это совсем вот другое значение слова эмуна, да? Ну, ну хорошо, вы поняли. Мы в прошлый раз разбирали. Не в смысле вера, верую, потому что нелогично, а жизнь веры в смысле жизнь вот в этой системе преданности и прямых отношений с Всевышним. Это вот то, что у нас имеется в виду эмуна, да? Брит наиманут, союза, союза наиманут, да, вот доверие, достоинство. Мы говорили, да, что эмуна, вера это, помните, мы на прошлом уроке много разбирали это слово, это то, что касается, это накоренное с... доверие, верность, эмун, как бы постоянство, вот где-то там, вот где-то в этой области, да, это абсолютно никакого отношения, скажем, к нелогичности или чему-то такому. Абсолютно, вообще никакого отношения. То есть, помните, мы в прошлый раз говорили о том, что зона женщины это порядочность, такого, что очень, очень яркие представления о порядочности, да, все, что касается вот доверия, что это, с одной стороны, очень большой талант женщины, соответственно, с другой стороны, мы это коротко упомянули в прошлый раз, это та зона, в которой у женщины, если она над этим не работает, если она это не поставит на место, это будет то, где будут, откуда будут расти проблемы. Мы даже приводили в прошлый раз пример, кстати, про женщину и возможность родить. Эйни не улива эле алеш шефа хамагия дэрха иш эль бейто. То есть в чем заключается вот эта задача, мивукаш, это требование, чтобы женщина так построила себя, чтобы ее глаза и ее сердце были направлены на шефа, на тот шефа, на то изобилие, на то прекрасное и большое, что может прийти в ее жизнь, в их дом через мужа. То есть, обратите внимание, давайте еще кусочек прочитаем и будем объяснять. Хаея миюсадим аля имуна беберхата шхина ахеда аля байт лефи мизгерата хаим анитуна ли иш убада ашламайцу. Жизнь женщины строится на вере, что благословение шхины, что благословение благословение, которое дает нам близость и присутствие Всевышнего на наш дом, идет по рамке жизни в доме, соединенной с домом, с мужем, с целостностью между ней и мужем. То есть, послушайте, для современной женщины я уже поняла, что это звучит кому-то пугающе, кому-то странно, но это вообще не страшно. Это не про то, что женщина должна от всего закрыться, вообще прекратить видеть там, я не знаю, прекратить видеть что-то другое, вот так вот упереться в свой дом и в своего мужа и только это видеть. У женщины есть некое место, которое связано с убеждениями, которое связано с тем, что мы очень сильно, мы говорили в прошлый раз, у нас есть какое-то такое качество видеть больше убеждения, чем реальность, больше то, что мы понимаем как правильное, чем то, что вот действительно, вот, скажем, какие-то детали, которые происходят. Наш глаз, нам очень важно видеть и присоединиться к чему-то правильному. Проблема в том, как мы это правильное выбираем. Я возьму пример для того, чтобы это объяснить, из того, что происходит в очень-очень многих семьях, особенно в именно у женщин. Очень часто у женщин относительно семейной жизни. Мне это легче объяснить на примере, скажем, вот женщина выходит замуж. Да? Женщина выходит замуж, и потом она говорит о муже или она говорит о своей семейной жизни, и она не говорит, как замужняя женщина. Не дай бог, не все, но я очень часто такое встречаю. Она говорит, когда она говорит, там звучат такие нотки, ну, если это получится, ну, если мы останемся, ну, посмотрим, как будет. Скажем, она вышла замуж позавчера и еще не привыкла. Да, как это анекдот есть такой, что дочка звонит маме, говорит: мамочка, ну все, я уже нагостилась, можешь меня забирать. Она говорит: солнышко, я занята очень, давай, побудь еще. Ну, говорит: мамочка, ты меня уже третий день отсюда не забираешь вообще-то. Говорит: доченька, ты вышла замуж вообще-то. То есть это... Если это третий день, и она в состоянии, ну, все уже нагостилась, что это ты меня, мамочка, третий день не забираешь вообще-то. Окей, можно понять. Но я слышу женщин, которые так говорят или так чувствуют через много лет семейной жизни. То есть вот она замужем уже даже не год, а часто даже не 10. А у нее все еще проскакивает. Ну, если все будет хорошо, ну, скажем, вот... предположим, ну вот тогда я вот так вот себя обезопасила. Ну, то есть, как будто бы она еще не то, что не вышла замуж, а она все, вот пока еще находится на этапе раздумывания. Там он ей сделал предложение, она думает, да или нет. Знаете, как вот есть незамужняя женщина, потом я сделала предложение, она как будто села на забор и думает, туда посмотрела, как там не замужем, сюда посмотрела, как там замужем, и вот так сидит на заборе, качается, думает, туда или сюда. Чисто теоретически, она выходит замуж, она соспрыгивает с забора, она встает на эту твердую почву, что она уже замужем, и дальше уже все строится, исходя из этого. Это не значит, что она не может работать, или она не может, чтобы у нее были хобби, или, там, не дай бог, она не может, чтобы у нее там, не знаю, были друзья, или ну, она все может, она все это может, как абсолютно замужняя женщина. Она может совершенно все, как женщина, у которой есть муж, у которой есть семья, и которая смотрит на все вот через это. И это для нее главное, но через это она может в свою жизнь все, что для нее тоже важное. Почему нет? есть статистика, которую никто не может понять, а я могу. Сейчас, это я выпендриваюсь. Да. Ну, это смешно, но вот эта вот потрясающая статистика, которую всегда она очень прикалывает по поводу того, какой процент как тех, кто открывает дело на развод, инициаторы развода. Вот, какой процент инициаторов развода женщины, какой процент инициаторов развода мужчины. И мы знаем, что инициаторы развода, в зависимости от культуры, там в Америке, в Европе, в Израиле есть небольшая разница, но от 96 до 98% женщины. То есть там разница 96 и 98. При этом послушай женщину, мужчины такие, мужчины сякие, мужчины пятые, мужчины десятые. А в итоге тот, кто пойдет разрушить брак, скорее всего, будет женщина. Потому что мужчины, как ни странно, вот. И тут интересно, что им больше помогает правда, а не наша возможность быть очень порядочными. Да. Они как будто воспринимают вот эту вот реальность. Он женился, он уже вот в новой реальности. Он реальность его, что он женат. И поэтому вот это то, что женщины понять не могут, мужчина, который там лежит на диване, ничего не делает, абсолютно уверен, что он все сделал как муж, потому что он же тут. Он лежит на диване конкретно тут. А женщина, носясь там мимо него и делая миллион задач, не понимает, что он так уверен, что все в порядке. Он же просто лежит. Он не просто лежит. Он тут весь лежит. Он искренне лежит здесь. И эта женщина, которая бегает и что-то делает, а потом, извините, да, как с лихами Хотхэмбас, извините, пожалуйста, я сейчас что-то очень неприличное скажу. Потом там посреди бега она идет в туалет и открывает роман. И в романе там кто-то только что развелась, и сразу к ней стоит очередь из олигархов желательная. Ну, иногда разбавленная принцами, которые все страшно хотят на ней жениться. Она там, и она пока она за эти 3 минуты, что она там это читала, она уже измучилась выбирать. То есть, понятно, что она уже развелась, и она уже уверена, что у нее там очередь из олигархов, и она уже измучилась выбирать, и она выходит вся такая. У меня один мужчина сказал, что он потому, как выглядит жена, но точно знает, что он только что читал. И что там было с этой героиней этой книжки. И жить с той женой, которая только что читала про кого-то, кто пережила развод, он не способен. Можно он куда-нибудь спрячется. Потому что самое ужасное, я же даже не знаю, что тот в книжке натворил. За что извиняться? Я бы уже извинился. За что? Правда, другой мужик сказал мне, я отслеживаю, что это читает. Она читает, я тоже почитаю, я уже знаю, где мы находимся. И пора ховаться, не пора ховаться. Хуже в наше время стало. Понимаете, я вам рассказываю сейчас примеры немножко старенькие. Что в наше время женщина открыла телефончик, сделала вот так. Да никогда он не знает, на какое место она вдруг попала, и что ей там, какой эпизодик показали, и что именно она пережила. Или вот это моя любимая история. Значит, мне женщина рассказывает, значит, там муж утром, они собирают детей, там по школам, он должен их развести, детей в школу, ее на работу, и он оглядывает этот балаган и говорит, слушай, ужас какой, я пошел вас в машине ждать, чтобы вы скорей. Хлопает дверью и уходит в машине их ждать. Понимаете? Значит, эта женщина говорит, я пошла там подкраситься, и пока красилась, смотрела на себя, думаю, господи, красивая, умная, вот что я терплю, вот что я жду? Вот он меня сейчас бросил детей самих собирать, что я жду? Что в старости будет? А как он меня еще бросит? Не, надо разводиться, все, нечем говорить, надо разводиться. Все, надо разводиться. Берет детей, начинает спускаться с лестницы. Она говорит, у него первое его счастье было, что мы на втором этаже. Я пока эти 2 этажа спустилась, я уже подумала, ой, развод, квартиру сейчас менять, сейчас начинать разъезжаться, все эти документы. Да ну его, подхожу к машине, уже... Я только что развелась, но уже как-то вот я уже вот не до конца развелась. А он еще взял, толкнул мне дверь и улыбнулся. И это было его второе счастье. Уже сажусь в машине, думаю, что хороший мужик, улыбается так славно. Ничего, нормально, продолжим. Теперь он там сидел 5 минут в машине. В его жизни вообще ничего не происходит. Я уже развелась, вернулась, помирилась и опять влюбилась. Вот совершенно нормальная история про женщину. Абсолютно нормальная история про женщину. Я недавно это рассказывала на каком-то смешанном уроке для пар, где были пары. И я им говорю, вот мужчина, вы этого даже... А муж, говорю, этого даже не знал. И один мужик говорит, а вот я про свою знаю. И она так Ох, ты мало знаешь. Вот, буквально позавчера в Йом-Шиши у меня урок был. И она говорит правду. Ох, ты мало знаешь. Но я хочу, чтобы вы поняли, о чем речь. То есть вот эта женщина, которая пока читала книжку или пока смотрела кино, уже там оценивала, на ком именно из этой очереди олигархов жениться. Вот эта женщина, которая пока красилась, уже развелась. Вы понимаете, что фишка, что обе эти женщины на самом деле не довышли замуж. И это не зависит от количества детей, которых у них родилось. И это не зависит, сколько лет они замужем. Вот эти 97 в среднем процентов женщин, которые подают на развод, это только те женщины, которые так и не вышли замуж. Женщина, которая вышла замуж, у нее включается наиманут, у нее включается способность к верности. Женщина, которая не довышла замуж и не довключила свою верность к тому, проблема, что, во-первых, это не просто, что она не довключила верность мужу или верность вот этой семье, или верность этому дому. Она находится в постоянном раздрае. У нее вместо вот этого внутреннего спокойствия, от которого уже можно излучать, у нее постоянная внутренняя работа, борьба, война и внутреннее раздирание себя на куски. Ну, не вас, вы понимаете, о чем я говорю? А муж не идеальный. Кстати, прошу прощения, но у всех муж не идеален. Если сильно покопаться, если сильно постараться, прикопаться, постараться, можно найти неидеальность в любом человеке. Я скажу страшное, даже в нас. Хотя уж казалось бы. Уж такие идеальные, как мы. Даже в нас можно найти что-то неидеальное. А уж мужчина, что там стараться-то найти неидеальность в мужчине? При желании. Жизненная ситуация, если постараться, всегда можно найти в ней, ну, просто очень много неидеальности. Я страшное скажу. Есть мамы, которые реально видят неидеальности в своих детях и считают, что это они такие объективные, такие они прям умные. А это вообще нет объективности и нет умности. Это от внутренней разодранности. От внутренней критичности к себе, к своей жизни, ко всему, что окружает. От внутренней невозможности. От внутреннего запрета быть счастливой, быть спокойной, принимать свою жизнь. То есть, еще раз, что мы читали? Посмотрите. «Зэми вукаша решон мяиша». Это первое, что мы просим от женщины. Кто мы? Жизнь. Тора, Всевышний, это первое, что просится от женщин. Определись со своей жизнью. Если ты уже ты, ну будь с собой. Если уже ты вышла замуж, ну уже выйди замуж. Ну уже договорись с собой, что это твой муж. Ну тебе тяжело, ну договорись с тобой на год. Ну через год опять помучаешься и побесишься, и окажешься вне вот этого внутреннего покоя, равновесия, счастья. Ну хотя бы на какое-то время дай себе пожить. Вот уже это твой дом, но полюби его. Что значит полюби его? Что значит остановить, что это твой дом и твой муж? Что, посмотрите, что он пишет. Как женщина знает, что она не убегает, что она не убегает от своего мужа, от своей жизни, от своих выборов. Что она, знаете, это же не то, что, знаете, мы себе как представляем бегство. Типа, я куда-то убежала, и там кайф. Ну, я была в тюрьме, сбежала, и теперь я, не знаю, на берегу моря. Проблема с бегством, что это бесконечный процесс. Человек не убегает куда-то, человек убегает в убегании. То есть вместо шанынут, вместо достоинства, вместо спокойствия, человек проводит жизнь в процессе убегания. Теперь со стороны, да нормально все. Человек на месте, человек делает свое дело, у человека все в порядке. А все внутренние ресурсы уходят на убегание. А как же, а вон же она какая молодец, как у нее все снаружи хорошо. А вы представьте, если бы она еще и свою энергию тратила на это хорошо. Если бы она правда себе позволяла проживать свое хорошо. Вы представляете, что бы тогда у нее было? И кто бы это тогда был? Окей, возвращаемся. Я вот тут. Кто со мной в книжке, я вот тут. Лемацот эт коль ишуруйот ахаим рухиним вегашмиим, лиракез эт коля пиулот бетухахе мизгерет ахат хабаит, уакоха ему наш рейша, а юцер это байт, коль квуда бат мелах пнима, шинеймар, клюм хасер бабейта мелах. Я перескочила немножко, чтобы сократить. Смотрите, давайте еще раз. Давайте все-таки прочитаю. Не поленимся. Лиракез лимацот эт коль ишуруйот ахаим. Лимацот, дословно мицуй, от слова мицуй, выжить, имеется в виду использовать, да, все возможности, которые дает жизнь. Женщина, которая находится в процессе постоянного бегства, она всю себя на это бегство тратит. У нее не хватит сил на то, чтобы использовать все, что жизнь ей еще дает. Да откуда? Она занята очень. Она вообще... Вы вспомните себя в моменте, когда вы решали выходить замуж, не выходить. Ну, понятно, что это забирало все силы. А вот женщина, которая не остановилась, не выдохнула и не приняла для себя, что вот это ее муж, вот это ее дом, вот это ее жизнь, вот это ее она на самом деле вот тут продолжает быть в той же самой ситуации, когда все уходило на «да, нет, да, нет». Просто вот тут она это не отслеживает. Использовать все возможности, которые дает жизнь. Мы сказали, что это хаим. Руханим и башмим, духовные и физические. Лераклезет коля пиулот бетухахим из герата ахан. Как это возможно? Только если главное во всем, что происходит в ее жизни, сердце того, что происходит в ее жизни, находится в рамках дома. Уакоха ему наши рейша. Это так проявляется энергия, сила веры в смысле верности, веры в смысле порядочности, веры в смысле вот этого основного свойства, вот этого, да, иммуна женщины, а юцер это байт. И это то, как она творит дом. Это то, про что сказано в Таилим, коль квуда бат мелах пнима, коль квуда бат мелах пнима. Я знаю, что многие почему-то переводят коль квода бат мелах пнима. Все уважение дочери царя внутри. А на самом деле там написано коль квуда бат мелах пнима. От слова ковет. Все, что значимо, все, что ковет, все, что важно для бат мелах, для дочери царя внутри. Все самое важное, значимое, оно внутри. Тахлит и лимцо маком эхад эль коля квуда. Важнейшая цель – найти одно место, в котором сосредоточено все самое важное, все самое значимое. Пхинат бат мелех – быть дочерью царя. Шейнат рихахуц – что это та, кто не сбегает наружу, у которой нет необходимости сбегать. У нее нет ни... Она может учиться, она может путешествовать. У нее нет никакого запрета на выйти наружу. Вы понимаете, о чем речь? Это может сделать ее жизнь интереснее, это может сделать ее заход внутрь более осознанным, все что угодно. Но в этом нет необходимости. Ее, все, что, на что у нее есть необходимость, находится внутри. То есть не снаружи все важные вещи в жизни. Ну и вот еще классненько дом есть. А все, что необходимо для жизни внутри, ну вот еще классненько, много чего снаружи есть. Шарей коль това мацую има ифним, потому что все самое лучшее и все самое важное находится, обратите внимание, има бифним, внутри ее личности. То есть как только она прекращает сбегать от своей жизни, от своего мужа, от своего дома, это оставляет ей место почувствовать свое «я» таким целостным и таким спокойным, что уже, что именно на самом деле в этом ее «я» есть все, что должно наполнять. А уже потом оно как бы распространяется в эти ближайшие круги. Водоварзе уатнай шелябай. И это условие, чтобы вообще был дом. Не все, что выглядит как дом, к сожалению, домом является. Да? А эбет кигу аколь. Как я знаю, что есть дом? Если есть взгляд, если есть ощущение, если есть подход, что в этом доме на самом деле есть все, что нужно. Мипхинат, как сказано в Масехет Шаббат, клюм хасер бейт амелех. Ничего не хватает в доме царя. Что значит ничего не хватает в доме царя? Что такое дом царя? Это то, где ничего не хватает. Дом царя это там, где там есть все. Значит, это дом царя. Если там что-то не хватает, это не дом царя. Там есть крыша, там есть стены, там есть миллион всего. Но если там есть нехватка чего-то, замечательный дом, не дом царя. Дом царя – это то, где хватает все. Дом Батмена, дом дочери царя, там, где для нее хватает все. Я несколько раз слышала, я несколько раз слышала от женщин, что их этот урок пугал, что их эта тема пугала. Ну, типа, что от меня требуют? Еще раз, послушайте, пожалуйста. От нас никто ничего не требует. Нам показывают направление. От нас не требуют. Это не значит, что но-но-но. Но-но-но тебе, если тебе хочется чего-то вне дома. Но-но-но. От нас никто ничего не требует. Нам показывают направление. У меня дома нет моря, представляете? Не знаю, как у вас. У меня дома нет моря. А есть Раши, который говорит, что даже просто смотреть на море – это очень здорово для души. Что же значит, если ничего не хватает в доме царя, мне не надо тащить домой море? Или мне надо не хотеть море? Или мне надо не хотеть, чтобы у моей души была возможность, чтобы глаза омывались морем? У меня нет никакой проблемы поехать на море, любить море, радоваться морю. Если, как вы совершенно правильно, да, Наоми мне сегодня очень помогла, вот то, что мы говорили, Ециа лецорах книса. Если мой главный интерес, чтобы сделать, чтобы мое я, мои дети, мой дом, мой муж, чтобы все это хорошо работало, я чувствую, что мне для этого нужно море. Я чувствую, что мне для этого нужно выспаться. Я чувствую, что мне для этого нужно уехать на 3 дня и побыть одной. Или уехать на 3 дня в гостиницу и не готовить. 3 дня никогда. Да никаких проблем. Вопрос, что в центре? Вопрос, ради чего? Вопрос, что мне интересно? А у меня это не так. Ну, классно. Живая, Рух Ашем. Есть зачем жить, есть куда жить, есть к чему стремиться. Ну, и чудесно. Мы не учимся... Тестирование. Кто в порядке, кто не в порядке. Мы учимся, куда расти, мы учимся, куда жить. Вы же посмотрите, мы же привозим источники, которые очень-очень базисные. Мы приводим, посмотрите, или из Тейлим, или мы приводим там, из Давида Мелах. Ну, то есть мы приводим какие-то очень-очень крутые источники. Мы же не можем от себя требовать, чтобы у нас все работало сразу на уровне Давида Мелеха или Таптоноя. Но направление мы можем видеть и понимать, что это правда, оно именно это направление быть счастливым. Нам же что страшно? Нам что страшно? Вот у женщины внутри есть очень большая порядочность и очень большая возможность доверять. А тот, кто напротив, он несовершенен. А вот ты ему доверяешь, а он любимую мозоль наступит и будет ужасно больно, ужасно больно. И будет очень, и это очень страшно. А что только в жизни не видела? А вдруг? А мне нужно жить мою жизнь. А мне нужно жить не все возможные страхи, которые вокруг меня происходят. Представляете, вот я несколько десятков лет занимаюсь семейной терапией. Я несколько десятков лет ежедневно встречаю людей с семейными проблемами. Ни одного, ни двух, ни трех. Если бы я себе позволила жить чужие страхи, ну, Очень бы страшненько было. Мы не можем себе позволить жить чужие страхи. Мы должны себе позволить, мы должны себе сделать такой огромный подарок, позволить себе жить свою жизнь. Это очень рисковое занятие. Жить очень рисково. Запереться в комнате, прожить в темноте, в одиночестве. Может быть, менее рисково, но вам не понравится. Окей. Зота имуна анутенет минуха шалом башалва. Это та самая вера, которая дает минуха шалом башалва. Сейчас мы будем цитировать Мегилат Рут. Я же вам говорю, мы цитируем только базисные источники здесь. Это та самая вера, которая дает возможность отдохнуть, возможность мира в душе, возможность покоя в хае иша, в жизни женщины. Кикатувы мацата минуха иша бейтиша. И нашла отдых женщина в доме своего мужа. И это написано, как только Рут вышла замуж. То есть вот Рут, она только-только вышла замуж. Ничего еще не знает, как это в семье будет, но для нее она вышла замуж окончательно, она вышла замуж на 100%. Это дает ей возможность чувствовать отдых, чувствовать мир и чувствовать шалва, и чувствовать это вот спокойствие. Шалва – это почти синоним шанынут, да, это очень близкое понятие. Иткашрут блев бенефиш митоха имуна ки и мацает олама бецмиот ли иш шиу хилка бхаим. Само по себе разрешение себе поговорить со собой. Все, вот это моя жизнь, это мой муж, я живу эту жизнь. Позволяет женщине иткашрут бенефиша быть связанной с собственной душой. Ну, вы понимаете, это очень просто. Прекращаешь бежать. Остаешься на месте, у тебя есть возможности, энергии, силы и потенции для того, чтобы вообще быть потекшорен, быть в связи с самой собой. Эмуна есудит зот шелейша усаэта байт лемаком минуха. Именно эта вера, именно эта базисная вера женщины делает дом тем местом, в котором возможна минуха, в котором возможно отдохнуть, в котором возможно жить, в котором возможно быть спокойным. Вегама бальва ацацуим шавим бубамако минухатам. И вторым кругом и муж, и дети тоже входят в дом, в котором они чувствуют отдых, в котором они чувствуют покой. Не как женщина создает вот такой дом, в который все, кто входят, вот такой вот воздух чувствует, что можно расслабиться. Только одним, что она может там расслабиться. Что она для себя его сделала. Она для себя его сделала таким, все вокруг его так будут ощущать. Какой бы он ни был чистый, красивый, блестящий, прекрасный, если есть самой там напряг, никому там не будет спокойно. И это очень обидно, но вот это, да, это факт такой. Может, там будет интересно, может, там будет классно, может, там будет много чего чувствовать. Спокойно, блядь. Рей зу икар тавкичили ша льет нашим шанынот панот бетухот. И он заканчивает той же самой идеей, что это основа существования женщины. Создать для себя жизнь, в которой ты можешь быть шанына у бетуха. Как пасук идет, еще раз послушайте. Нашим шанынот панот бетухот. Чтобы быть нашим шаанэнот, нужно быть банот бетухот. Нужно позволить себе остановиться, прекратить бежать, доверять своей жизни. Только из этого можно, места можно найти вот эту базисную женщину, женскую необходимость шаанэнот. Окей, дорогие дамы, переходим к вопросам. Если кто, тут, по-моему, ручку. Татьяна поднимает ручку. Мирим, если она, если можно, чтобы...
Рабанит Эстер, пожалуйста, можете мне вернуть организатор?
Я с радостью расскажите. У меня написано, что вы хост, но скажите мне, как я еще раз...
Не-не, сейчас я ко-хост. Пожалуйста, наведите на список как участников.
Как я нажимаю, и что мне сделать?
Нажмите на мое имя и... О, все, я. Теперь отлично, вот это да.
Татьяна, тогда давайте мы начнем. У меня что-то такое получается. Для меня это каждый раз удивительно. Смогла.
Ну, опытная.
Окей, да, мы начинаем вопросы. А вы хотите, чтобы Татьяна сначала?
Да? Татьяна работает микрофон, да?
А, пожалуйста.
Ну, она молчит. Ну, она молчит.
А, Татьяна, вы хотите что-то
Подойдем
спросить? Есть еще две ручки, я вижу.
А, у Татьяны, похоже, звук ее не слышно.
Окей, Татьяна, вас не слышно. Или вы на ньюте, или что-то не так. Ну, то, у нас есть еще ручки, или я иду к написанным вопросам, что мы решаем? Хорошо, тогда я иду.
Легаль.
А есть? Окей. Да, пожалуйста.
Легаль, подниму руку.
То в мире, давайте так, я начну отвечать на написанное, а если кто-то появится, я договорю до конца и вот.
Спасибо.
Да, окей, поехали. Так. Как тогда, если вы не можете доверять мужу, но развод не вариант? Если развод не вариант, ищите, в чем вы можете доверять мужу. Доверие, как любая вещь в жизни, это не 100%, это не во всем. Может, вы не можете ему доверять, что он станет Моше Рабейну, а что он, не знаю, там, помоет посуду, как-нибудь можете доверять. Найдите то, в чем вы можете доверять, чтобы что-то вам дало ощущение вот этой возможности доверять. Может, вы не можете ему доверять и в одном, можете в другом. Я как шалех. Ну, не знаю, Гухар, может, как шалех. Мне кажется, даже больше, чем шалех, на самом деле. То муж и жена разве не единое целое, слияние Гуры и Хеста, когда нет различия, через кого проходит. Нет, муж и жена не единое целое. Ишва и Шабарау. Это двуединое целое. Совсем-совсем не слияние. Слияние называется Рахамим. В общем, нет совсем. Перевести на мужа, доверять ему их распределение. Ну, например, если муж зарабатывает, но распределяет женщина, это не есть деньги мужа, не все равно деньги мужа, конечно. Врубаться, как на общепринятом языке. Дамы просят объяснения, как сказать слово врубаться, пожалуйста, кто хочет. Эмуна – это верность Всевышнему, ну, в частности, да, тоже. Рождение двух детей считается эмуной для женщины. Вы, когда придете в свое время после 120 на тот свет, вы обязательно это выясните у Всевышнего. Я подозреваю, что есть женщины, для которых рождение вообще ребенка – это огромная иммуна, а есть женщины, для которых там 12 детей – это иммуна. Я не знаю. Это надо свои личные отношения с Всевышним проверять. Женщина, разрушившая брак, разве понимала, что выходит замуж, становится единым целым с мужчиной? Такой союз был действительно с самого начала? Или брачная поневоле с тем, за кого понудили выйти? Что значит понудили? Если женщину замуж вели в наручниках, я не знаю, во всех остальных случаях это, конечно, было замуж. Как еще тут просят перевести слово «фишка» в контексте темы. Пожалуйста, дамы, кто хочет перевести слово «фишка». Если ребенок постепенно превращается к плохим компаниям, а может ли мама считать себя счастливой, если ее ребенок гибнет и уничтожает свое будущее? Очень тяжело. Маме очень тяжело оставаться в ситуации внутреннего равновесия и внутреннего ресурса, если ребенок идет по плохой дорожке. Единственное, что, может быть, ей может помочь, что если она будет сходить с ума рядом с ребенком постоянно, то есть, может быть, какие-то моменты очень важно показать ребенку, как ей это больно и как она переживает. Но, в общем, для того, чтобы был хотя бы шанс его вытащить, там должна быть сильная, спокойная, насколько возможно, счастливая мама. Иначе они просто сломаются на пару, и у него даже шанса не будет. Я недавно была свидетелем ужасной истории, что женщина очень тяжело восприняла, что ребенок идет по плохой дороге, у нее была страшная соматика, и она совсем там все плохо у нее кончилось. И с ребенком, конечно, все было совсем уже потом катастрофично. И не дай бог никого не обвинять. Самое естественное, но самое вредное, что можно сделать, это прекратить работать над собой в тяжелой ситуации. А, ох, как мне понравилось, но выйди уже спокойно замуж, живи спокойно, живи полной жизнью. Супер, спасибо большое. Спасибо. Если даже за весь этот урок только вы поняли то, что я хотела сказать, это уже классно, это уже радует. Спасибо большое. Я постоянно хочу сбежать от своего брака, мужа, и, как вы сказали, переосмыслив, да, нужно искать квартиру. Мне проходит буквально 1-3 дня, я боюсь двигаться к разводу. Думаю, вот это из-за низкой веры. Нет? Слушайте, я же не знаю, если ваш муж насильник, если ваш муж садист, если ваш муж педофил, я не знаю, или если ваш муж угрожает вашей жизни, а вы все равно с ним остаетесь, потому что вам страшно, как вы справитесь, наверное, из-за низкой веры. А во всех остальных случаях лучше разберитесь. Возможно, как раз и нет, я не знаю. А женщина убегает от своего дома, не убегает ли от себя самой, от потенциала своей личности, пустышки. Замечательно, да, прекрасно. Это именно то, что мы говорили, я очень рада, что вы поняли, спасибо. Можно сказать. Вот, Татьяна хочет что-то сказать. Татьяна, пожалуйста, вы совершенно приглашаете сказать. Окей. Тут мнение по поводу моего стиля я не буду читать, но спасибо. Вот, Татьяна руку подняла, хочет сказать. Татьяна, пожалуйста, мы очень хотим вас услышать, пожалуйста. Крутые источники, это по-вашему божественные? Нет, я имею в виду первичные, скажем, не обязательно то, что Тора, но тоже и, скажем, то, что Танаим или то, что Амураим, что-то очень первичное. Женщина как универсальный сосуд, разве не имеет в себе все страхи, которых ей не нужно бояться понять, с которыми она в силах справиться. Да, замечательно, прекрасно. Кроме того, когда я встречаю женщин в синагоге, мне нравится давать им некоторые концепции Торы. И мой муж чувствует себя завидным. Да, алло.
Вы меня слышите, да?
Да.
У меня просто не включался микрофон.
Я вернусь, извините, я не дочитала. Давайте вы сейчас скажите, а потом я вернусь к вопросу. Да, пожалуйста.
Нет, ну возвращайтесь, я извините, просто вдруг он заработал.
Вы давайте, давайте, пока работает.
Скажите, нет, просто когда вы говорили о том, что 98% женщин выдумывают себе нереальные какие-то проблемы, начитавшись возможных книжек, но во всем случае из моего опыта, вот из общения с женщинами здесь в Амстердаме, тоже марокканскими, например, и голландскими, 98% женщин, на мой взгляд, разводятся так, как у них муж или насильник, или педофил, или пьяница, или просто бездельник, которому очень удобно жить с женой, просто потому что так удобно.
Я, не дай бог, переслушайте потом еще раз. Это абсолютно нормально, что воспринимаются. Я как-то объясняла, мы слушаем, скажем, мы с чем-то, какой-то идеей нас интересует, мы уходим, потом возвращаемся, не замечаем вот этого перехода, и автоматически, это наша женская фишка, соединяем то, что слышали, то, что слышали, совершенно нормально.
Я вас не услышала, да?
Да. Я говорила о том, что 98% женщин инициаторы развода.
Но почему они? Да, но вы говорили.
Одна из главная причина, что большому женщине не удается вот договориться с тобой об окончательности брака. А про вот эту про этих женщин, которые фантазируют, я приводила как примеры. Не дай бог, не говорила, сколько процентов. Никакой возможности посчитать, сколько процентов читают романы в туалете, нет совершенно. Это не научно.
Но дело в том, что не мудрено, что женщины инициаторы развода, потому что мужчины просто очень часто пользуются женской добротой, тем, что жена им все делает, помогает во всем, а сама сидит где-то в уголочке с детьми, и он спокойненько себе просто пользуется всевозможным образом. Поэтому женщина...
Я подозреваю, что ваше мнение сложено из того, что вам рассказывают женщины.
Да, совершенно верно.
Поэтому я подозреваю, что это тоже, как, так же, как совершенно ненаучно говорить, какой процент женщин читают романы в туалете, точно так же совершенно ненаучно или там, скажем, на нашем языке, может быть, не очень честно, делать выводы. Раф, у меня еще 2 минуты. Я вижу, что вы зашли, но у меня еще 2 минуты. Не отдам.
Тихо сижу и никого не вижу.
Что из того, что говорят женщины. Знаете, как говорят, очень важно послушать две стороны. Вот я, как человек, который слушает две стороны, могу вам сказать, что мне вообще кажется, что долгие годы у женщин был, сейчас нет, что долгие годы у женщин был очень любимый спорт определить, какая именно психиатрия у ее мужа. Причем, чем женщина была менее образована, тем больше у нее было идей, какая именно психиатрическая болезнь у мужа. Сейчас мы живем в прекрасное время для женщин, когда все мужчины, они априори абьюзеры. Вот так очень удобно. Все мужчины, они какой-нибудь вид абьюзеров. Она точно знает. Она не знает, что такое абьюзер на самом деле. Но она почитала в интернете, она не сомневается, что муж абьюзер, деваться некуда. Конечно, нужно бегом разводиться. Вот я хочу вам сказать, что все-таки я не знаю, что в Амстердаме. Я никогда не работала в Амстердаме, поэтому, возможно, вы совершенно правы. Но во всех городах, в которых я работала, я работала в Америке, в многих городах, я все время работаю в Израиле, я много лет ездила в Россию, в Украину, я была в Европе, там, и в Германии, и в еще странах Европы, не в Амстердаме. Довольно такое немаленькое, где-то маленькое, где-то немаленькое количество раз. Я ни разу не видела, чтобы еврейские мужчины все коллективно были абьюзеры, педофилы, и пьяницы и наркоманы. Хотя, возможно, такая особенная община в Амстердаме, я не знаю, не дай бог, я не утверждаю. Но я очень много вижу женщин, которые именно из-за той проблемы, которую мы обсуждаем, очень для того, чтобы так как нужно подсознательное оправдание вот этого своей невозможности уже успокоиться, остановиться и пойти дальше, есть вот эти вот объяснения. Я очень извиняюсь, что мы не успели ответить на все вопросы. Я, как всегда, буду просто счастлива, если вы их повторите в начале следующего урока, это будет замечательно. Мы постараемся, блин, даже сейчас попросить Мирим их сфотографировать, сохранить, но если вы их сами попросите, повторите в начале следующего урока, это будет намного лучше. И я ровно в 9, не утащив Рава ни минуты, с вами прощаюсь. Шалом, до свидания, дорогие дамы, хорошего продолжения недели.
Огромное спасибо.
Шалом.